английская королева чеченской мафии. Первый пострадавший поступил в приемный покой Балашихинской ЦРБ в 9:40 утра. Диагноз у врачей сомнений не вызывал. Огнестрельное ранение правого бедра. Сам раненый 30-летний чеченец Асмаев сообщил, что пулю он получил на улице Разина возле офиса фирмы «Росинтер», а в 10:10 оттуда же с огнестрельным ранением ягодицы была госпитализирована местная жительница Марина Б. Выехавшая на место происшествия оперативная группа милиции едва не опоздала. В «девятке», прорывавшейся из города, были задержаны администратор фирмы «Росинтер» Апарин и два нигде не работающих жителя Балашихи Титов и Рядинский. Под сиденьем машины сыщики нашли пистолет ТТ и пару снаряженных обоим с 3 и 7 патронами. Почему обоймы не полные, скоро стало ясно. В багажнике автомобиля находилось тело смертельно раненого Дерябина, знакомого оперативникам как ближайшая связь вора в законе Султана Даудова. Через час Дерябин скончался в реанимационном блоке Балашихинской ЦРБ. Но главное событие случилось позже. В ходе осмотра местности около лесного массива за деревней Новая обнаружили еще один труп. Тело молодого мужчины, одетого в джинсовый костюм, было сброшено в придорожный кювет и закидано снегом. В убитом выстрелом в затылок человеке узнали 38-летнего Даудова, чеченского законника по кличке Султан. Стало ясно, что речь идет не о рядовой разборке. В постоянно меняющейся табели о рангах уголовного мира Султан уже давно занимал свое место. Достаточно сказать, что он был единственным вором в законе среди чеченцев, хотя эта этническая группа не признает общепринятых в уголовной среде воровских традиций. Чеченцы консервативны и всю жизнь остаются верными своим тейповым связям, уважительно относятся к старейшинам родов. Даже так называемый «общак», воровская касса, существующая в основном для материальной поддержки авторитетов и воров, передачи грева в следственные изоляторы и лагеря у чеченцев состоит не из деревянных, а из твердых валютных взносов. В силу этих обстоятельств Султан считался чужим среди своих и у чеченцев, и у русских. Султан имел 4 судимости. Первую, 3 года лишения свободы, получил в родном Грозном еще в 1972 году. В общей сложности у него набегало 14 лет за колючкой. Как рассказывали знавшие его оперативники, Султан простачком не был. Выходец из знатного чеченского рода, по некоторым данным, его отец работал партийным функционером в Чечне. Он имел свой взгляд на многие вещи, был гораздо выше по интеллекту большинства уголовников. Султан любил философствовать, охотно давал советы, и, судя по отзывам его окружения, не такие уж плохие. В меру употреблял спиртные напитки. Любимым времяпрепровождением Султана было застолье в хорошем ресторане. Он часто заглядывал в казино, играл в карты, считался завсегдатаем Националя и Бомбея, не чурался женского общества. Но при этом был постоянен. Жил в Балашихе со своей подругой Натальей Б. Даудов относился к ворам старых так называемых басяцких традиций, редко одевался в дорогие костюмы, хотя средства для роскошных новомодных тряпок имел. Чаще всего он появлялся среди братвы в простой джинсовой паре в сопровождении верного телохранителя Дерябина, жившего в подмосковном железнодорожном. Его ценили за умение уладить конфликты мирным путем и приглашали на разборки, грозившие перерасти в вооруженные столкновения. Слабостью султана были наркотики. Он плотно сидел на игле, что вполне соответствовало имиджу правильного законника. Из семьи Даудов ушел рано, скитался по тюрьмам и пересылкам, коронован был грузинскими ворами в одном из российских централов и с тех пор считался у земляков-чеченцев кем-то вроде английской королевы. Они признавали его авторитет, но относились как к человеку со стороны, братом не считали. В то мартовское утро 1994 года султан в сопровождении Дерябина улетал в Симферополь на встречу с крымским авторитетом и лидером одноименной группировки Башмаковым. Когда джип тронулся в аэропорт, султан неожиданно предложил заехать ненадолго в Росинтер. Первым в офис вошел Дерябин. Даудов на мгновение задержался, показывал что-то на панели водителю Асмаеву. Затем последовал в дом, где и прозвучали выстрелы. По некоторым данным, у султана была с собой значительная часть валютного общака. Найти деньги в тот день не удалось. Однако из первых версий месть за убитого незадолго до этого авторитета Фролова, с которым султан жил по соседству в Балашихе. Фрол находился с Даудовым в сложных отношениях, но вражды между ними не замечали, и боевики Фрола вендеттой заниматься бы не стали. К тому же противников кавказцев среди лидеров преступного мира хватало. Многие воры не любят чеченцев, называют их беспредельщиками. Вооруженные конфликты случаются постоянно, так как боевики общины вторгаются на чужую территорию, нарушают договоренности и неписанные правила воровского этикета. Именно поэтому законники столичного региона не хотели, чтобы чеченцы имели на сходках свой голос. Султан же, напротив, стремился соблюдать национальные интересы. Даудов дважды на воровских сходках пытался короновать чеченца Майербека, и дважды высокое собрание его не поддерживало. Претензии к султану имел и покойный Глобус. Известный вор не раз заявлял, что Даудов лепит сухарей, то есть ходатайствует за молодых и не заслуживших короны безвестных уголовников. Отчасти это соответствовало действительности. Коронованный султаном молодой лидер по кличке Пушкин, он контролировал Подольск и Серпухов, был без большого резонанса убит неизвестными. Для настоящего авторитетного законника такое недопустимо. Натянутые отношения были у султана с не менее знаменитым вором, крестником японца Витей Калиной. Пренебрежительные высказывания Калины о чеченце за глаза называл султана обезьяной. Вынудили Даудова пригрозить: «Завалю». И Калина, поняв, чем может обернуться оскорбление, поехал в Серпухов, где в тот момент находился в СИЗО султан. Произошла встреча, на которой Калина пожалел о нечаянно сорвавшихся словах. Конфликт таким образом был исчерпан. О жизни султана в серпуховском следственном изоляторе следует рассказать особо. Для любого правильного вора тюрьма — дом родной. Отчасти это утверждение не просто бравада. Что касается серпуховского СИЗО, то там Даудов действительно чувствовал себя, может быть, чуть стесненнее, нежели в собственной квартире. Султан имел довольно просторную и чистую камеру. Соседей выбирал по собственному усмотрению и, кроме того, мог при желании гулять по территории СИЗО. Он любил смотреть видео в обществе Гриши Соломатина и других доверенных лиц и редко устраивал застолья, в которых принимал участие женский контингент тюрьмы. Заточение не мешало султану время от времени наслаждаться дамскими ласками. Сторонником аскетизма он не был. И любопытно, что на память о пребывании в Серпуховском остроге Даудов сделал полароидом несколько фотографий, снявшись в окружении Соломатина, Тигренка и других авторитетов. Бывали в Серпухове и гости. К вору заглядывали московские законники, лидеры чеченской общины, местные лидеры группировок Карпов и Абрамкин. Знаки внимания оказывали султану после освобождения и балашихинские сотрудники правоохранительных органов. Но не всем так, как предписывала инструкция. Наоборот, Даудову не надоедали бесконечными вызовами в отдел милиции для задушевных бесед о пользе жить по закону. Не часто посещали его и на дому. После гибели султана было совершено покушение на жизнь его хорошего приятеля, люберецкого авторитета по кличке Авилов. Он едва не погиб, попав под обстрел в Солнцеве. Киллер сделал несколько выстрелов из пистолета Макарова, когда Авил вышел из квартиры на прогулку с собакой. Смерти он избежал, но в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сразу же возникла версия о связи случившегося с инцидентом в ресторане «Старый замок», имевшим место еще в 1989 году. Султан и Авил спокойно сидели в ресторане со знакомыми, когда кавказцы за соседним столом стали вести себя чересчур шумно и развязно. Султан подошел к ним, представился и попросил умерить пыл, но разгоряченные вином сыны гор послали вора куда подальше. Естественно, началась драка, в которой Даудову пробили голову и сломали два ребра. А на другой день назначивший обидчиком рандеву Авил прибыл в старый замок и отомстил за друга. Наповал из обреза застрелил бармена и смертельно ранил заточкой одного из кавказцев. Была ли связь между расстрелами султана и Авила и той давней историей? Вряд ли. Слишком много воды утекло с тех пор. Да и жизнь подсказывала, что искать причины так далеко не надо. Милиция не без основания считает, что стрельба в Росинтере стала следствием давней вражды между ворами славянского и кавказского происхождения. Назывались в связи с этим и конкретные люди, в частности Шурик Захар и Расписной. Первый был соседом султана в Балашихе. Их интересы часто пересекались, и оба законника особой любви друг к другу не питали. Как гласит пословица, двум медведям в одной берлоге тесновато. Кроме того, и Захар, и его хороший приятель Расписной не скрывали неприязни к выходцам с Кавказа, обосновавшимся в Москве и претендующим на роль лидеров. Верна ли эта версия? До конца ответить на вопрос вряд ли удастся. Позже, почти полгода спустя, подозреваемые в убийстве султана были задержаны за разбой в Ставрополе. До мотивов никто особенно не докапывался, и, согласно официальной версии, преступление носило корыстный характер. Султана с подобающими его имиджу почестями хоронили в Грозном. Прощаться с именитым вором пришли не только криминальные лидеры, но и старейшины родов. Кстати, бытует мнение, что Даудов из одного тейпа с бывшим спикером российского парламента Русланом Хасбулатовым. Увы, даже преданный земле прах султана недолго покоился с миром. Ездившие в Грозный после начала боевых действий в Чечне рассказывали, что в могилу угодил артиллерийский снаряд, и теперь место захоронения отыскать можно с трудом. Захар до сих пор жив-здоров, хотя поначалу опасался мести и скрывался. Кстати, опасения Захара не были беспочвенными. Чеченцы считали его причастным к гибели султана, так же, как другого русского вора Расписного. Более того, оперативники изымали у чеченских боевиков фотографии Захара и росписи, изготовленные по аналогу милицейских разыскных ориентиров. Такими портретами кавказцев снабжали с указанием «эти люди — враги чеченского народа». Насколько известно, мстить так никто и не стал. Зато на месте султана в Балашихе появился новый чеченский вор в законе Хусейн Слепой. Кличка никак не связана с физическим недугом. Со зрением у него все в порядке. Да и возраст не позволяет говорить о дряхлости. Хусейн моложе своего предшественника на 9 лет. Они, кстати, жили в соседних 107 и 108 квартирах на одном этаже и дружили. Как и султан, Хусейн Слепой придерживается старых воровских традиций. Не стремится к роскоши, предпочитает ходить в джинсовых костюмах и любит наркотики. Молодость не мешает Хусейну успешно справляться со своими обязанностями смотрящего по Балашихе. Он пользуется авторитетом у братвы, знает Захара, Пашу, Цируля, грузинских воров. Пиковые, как иногда называют, выходцев с Кавказа, и короновали его вместе с патриархом уголовного мира, покойным Васей Бузулуцким. Говорят, симпатизировавший Хусейну Бузулуцкий передал молодому чеченцу весь компромат, который он знал о коронованных коллегах. Надолго ли хватит знаний Хусейну Слепому? От этого зависит не только статус-кво в традиционно сложном районе Подмосковья, но и сама жизнь преемника султана Балашихинского.